რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიხეილ სააკაშვილს ახალი ბრალდება წაუყენეს. კიევის გაფრთხილებების მიუხედავად რუსეთის კოლონა საზღვარს უახლოვდება. თბილისში აქცია გამართა ერაყში იეზიდ დადევნის წინააღმდეგ. საქართველოს პროკურატურამ დღეს ახალი ბრალდება წაუყენა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფოს გოთვნილი 9 მილიონ ლარამდე თანხის გაფლანგვას. სააკაშვილის გარდა პროკურატურამ ბრალი წაუყენა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს თემურ ჯანაშიასაც. სააკაშვილს ორ დამოუკიდებელ საქმეზე უკვე აქვს წარდგენილი ბრალი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო. დღეს აღნებული ბრალდება უკავშირდება განცხადებებს, რომ მან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის გამოყოფილი თანხები საკუთარი და თავისი ახლობლების, მეგობრების და ოჯახის წევრების პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე არ გამორიცხავს, რომ მიმდინარეობს მტკიცებულებებით მანიპულაცია. ამასთან ადვოკატი აცხადებს, როდესაც საუბრობთ, რომ რაღაც გაიფლანგა და უშედეგოდ მოხდა თანხების დახარჯვა, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის კონტექსტი, თუ რა შედეგი მოუტანა კონკრეტულად სახელმწიფოს ქვეყანას ამა თუ იმ საერთაშორისო აქტივობა. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა 12 აგვისტოს დაგმო რუსეთის ცინიზმი და თქვა, რომ უკრაინა დახმარებას მიიღებდა მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის კოლონას ხარკოვის რეგიონში არ გაატარებენ, ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია ჩვენს ტერიტორიაზე დაუშვებელია. რუსეთი აცხადებს, რომ კოლონის მარშრუტი შეთანხმებულია კიევთან და რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზედამხედველობით გააგზავნებს გზას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია კოლონის შესახებ. უკრაინის და დასავლეთის ოფიციალურმა პირებმა მანამდე გამოთქვეს ეჭვი, რომ რუსეთმა შესაძლოა ჰუმანიტარული დახმარების საბაბით აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ძალები შეიყვანოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავსაფარებენ ჩრდილოეთ ერაყის მთებს. კერიმ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებს, თუ როგორაა შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდებისა და ქრისტიანების გადარჩენა, რომლებიც სინჯარის მთაზე გაექცნენ ისლამისტ მებრძოლებს. გაერო აცხადებს, რომ მთას თავსაფარებს 20-დან 30 ათასამდე ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდი ემუქრებათ უახლესი დღეების ან საათების განმავლობაში. საქართველოს იეზიდთა სათვისტომომ დღეს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა პროტესტი გამოთქვეს ერაყში იეზიდების დევნისა და შევიწროების წინააღმდეგ. ორგანიზატორთა განცხადებით აქციის მიზანს წარმოადგენდა მსოფლიოსთვის იმის შეხსენება, თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს ტერორიზმი, დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახით და ერაყში იეზიდების გენოციდის კიდევ ერთხელ დაგმობა. გვინდა დავანახოთ საქართველოსა და საერთაშორისო საზოგადოებას ის სისასტიკე, რასაც იეზიდების წინააღმდეგ ერაყში ჩადიან, აცხადებს სათვისტომო. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის როებითმა შემსრულებლებმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს სთხოვა შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის ჩამოეყალიბებინა ახალი მთავრობა, თუმცა მალიკი აცხადებს, რომ აბადის დანიშნა კონსტიტუციის დარღვევაა. მალიკიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ძველი მთავრობა მუშაობას გააგრძელებს და მას ვერავინ შეცვლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. მალიკი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2006 წლიდან არის, აპრილის არჩევნების შემდეგ კი პრემიერის მოვალეობას ასრულებს. მას ბრალაცდებენ, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებას აღვივებს, მაშინ როდესაც ერაყი ისლამის მეამბოხეებს ებრძვის. სუნიტი, ქურთი და შიიტი პოლიტიკოსები მას მოუწოდებენ გადადგეს, თუმცა ის ამაზე უარს აცხადებს. როსპოტრებნადზორმა განაცხადა, რომ 15 აგვისტოდან აიგრძელება რუსეთში უკრაინაში დამზადებული არყის და ლუდის იმპორტი. მიზეზად კანონის მოთხოვნების არაერთგზის დარღვევაა დასახელდა. ამ გადაწყვეტილებას ერთი დღით უსწრებდა უკრაინის პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული კანონი, რომელიც სანქციებს აწესებს იმ რუსულ კომპანიებსა და ინდივიდებზე, რომლებიც მხარს უჭერენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს. რუსეთს უკვე შეჩერებული აქვს უკრაინიდან საკვები პროდუქტების მთელი რიგის იმპორტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События разворачиваются на наших глазах. Самая необычная в мире, наверное, операция по переброске гуманитарной помощи происходит сегодня. Караван, который движется с территории России на территорию Украины. Сейчас он исчез, никто не знает где. В эту минуту находится гуманитарная помощь в составе 270 фур, груженных 2000 тонн продуктов, медикаментов и переносных электростанций. С нами Митя Олешковский. Здравствуйте, Митя. Митя руководит проектом «Нужна помощь РУ». Это благотворительный проект. Митя специалист по гуманитарной помощи. Не по этой конкретно, потому что по этой никто не специалист.
Да не такой уж специалист, но имел опыт отправки гуманитарной
менее,
помощи,
да.
В том числе за границу.
Да, да. Умеете опыт. И с нами на связи Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, главный редактор интернет-портала, интернет-сайта «Цензор.нет». Ну, специалист вообще в любых видах военной помощи и так далее. Юр, я все-таки очень хочу начать разговор с того, чтобы восстановить, ну, хоть как-то восстановить, утрамбовать в головах, в своих, в чужих, вот эту историю этой гуманитарной помощи. Правильно ли я понимаю, что Россия давила-давила на всех трибунах, на международных, что нужно отправлять, и потихонечку формировала этот караван, который отправился вчера утром из Наро-Фоминска, и в этот момент, в момент отправки каравана, Россия получает ноту МИД Украины, что можно. То есть она сначала отправила, потом получила ноту МИД, что можно, да, мы готовы принять эту помощь. То есть можно ли считать, что украинская сторона на вчерашний день была готова этот караван на своей территории принять?
Я не слышал такой информации, чтобы Украина была готова принять. Я думаю, что для украинского руководства предложение Путина направить какой-то гуманитарный конвой в Харьковскую область было в определенной степени шоком, поскольку на протяжении последних 3 месяцев гуманитарные в кавычках конвои Российской Федерации заходили исключительно в Донецк и Луганск, исключительно с танками, артиллерией, реактивными системами залпового огня и российскими военнослужащими, которые управляли этим оружием, этими системами вооружений. Поэтому, естественно, получив информацию, что Путин хочет какой-то конвой направить еще и в Харьковскую область, причем с территории Украины, я думаю, что украинское руководство, наверное, не сразу даже пришло в себя от этого известия, поэтому, может быть, реакция была не вполне быстрой.
Не вполне быстрой, но, тем не менее, ведь не отказалось руководство Украины от того, что была нота МИД о том, что да, мы готовы, хорошо, мы эту помощь примем. После чего, вроде бы, как я вот, понимаете, я же вам рассказываю ту информацию, которую нам тут по телевизору излагают. После чего, вроде бы, и западные партнеры сказали, хорошо, раз вы договорились с украинской стороной, мы тоже не возражаем. Вы договорились с украинской стороной. И ведь не отрицает украинская сторона, Юрий, я еще раз уточню, что была нота МИД Украины, которая касалась того, что мы готовы эту помощь принять. Она была?
Ну, Елен, мы, безусловно, готовы принять помощь. Просто вы понимаете, помощь и конвой – это разные понятия. Да? То есть после того, как было объявлено, что к нам зайдет конвой, а военнослужащие Таманской танковой дивизии опубликовали в социальных сетях фото и видео, как они перекрашивают свои армейские КАМАЗы, переодеваются в шорты белого цвета и таким образом превращаются в сотрудников российской гуманитарной организации, это вызвало в Украине очень большую отрицательную реакцию по отношению к такому конвою. Поэтому по состоянию на сегодня Украина выразила готовность принять гуманитарную помощь из России, но только в том случае, если вся эта помощь будет выгружена на границе и далее развезена уже украинским автотранспортом и украинскими сотрудниками украинских общественных организаций гуманитарных.
Угу. Я поняла. И также я добавлю ту информацию, что Международный Красный Крест, на который все ссылаются, как бы две стороны ссылаются, сегодня сказал, что нет, пусть они договариваются между собой. Международный Красный Крест тоже в эту минуту вроде бы не готов принять на себя ответственность, сказать, что да, под наши эгиды эта колонна пришла, под наши она уйдет. И более
вчера
того,
они, во всяком случае, ничего не знали про эту колонну и никаким образом не имели никаких согласований, ничего, ждали документы.
Да, и если вчера нам сообщалось, что вот вся эта колонна будет направлена на совершенно конкретный пограничный пункт Шебейкино, на совершенно конкретный, нам вчера об этом объявлялось, мы до сих пор не знаем, есть ли там представители на этом пункте Красного Креста. Ни один человек из Красного Креста не сказал, ни один представитель, что вот мы вас ждем в Шебекино. Никто не знает, будут ли они в Шебекино или будут где-то еще.
Я не совсем понимаю, к чему вообще этот вопрос, потому что представители Красного Креста довольно четко сказали, что пока мы не получили никаких документов и согласований, мы рыпаться не будем. Поэтому зачем их ждать в каком-то Шебекино или Изварино или где-либо еще? Их там нет, разумеется, и не может быть, пока они не согласованы с Женевой. Согласуйте с Женевой, они появятся в Шебекино.
Вот все, я хочу, чтобы мы вот подвели маленькую такую черту, совсем-совсем промежуточную под тем, чем мы сегодня располагаем. То есть Россия отправляет огромную длинную вереницу на 3 километра вот этих фур, ни с кем не договорившись.
Мы не можем этого знать. Вполне может быть, что договоренности были, и вполне может быть, что эти договоренности просто вследствие каких-то недопониманий, в том числе вот этих историй про социальные сети, что именно поэтому эти договоренности, значит, сорвались. Да, мы не можем знать, может, там какой-нибудь Рамзан Кадыров опять договаривался с кем-то через свои каналы, что вот, мол, провезем.
Можно, что можно.
Да, да, что можно, что провезем. Что не... Мы же этого не знаем. Мы можем только предполагать, и то, что мы видим, судя по сообщениям российских СМИ, к сожалению, а не там, всех остальных СМИ в том числе, мы не можем объективно оценивать ситуацию, поэтому мы знаем, что вроде бы где-то ездит какая-то колонна машин, что они везут, мы не знаем, куда они едут, мы не знаем, зачем они едут, мы не знаем. Никаких объективных четких данных у нас нет.
У нас нет четких данных, кроме, все-таки вот я еще раз вот рассказываю, чем мы располагаем. Мы располагаем тем, что их 270, этих машин, мы располагаем количество, мы располагаем тем, что, ну, по крайней мере, вот это уже каждый корреспондент, который там находится, а их 3, как минимум, я уже насчитала, говорит, что да, цифра соответствует, и все-таки ее снимают, эту колонну с вертолета.
Ну, а эти же корреспонденты рассказывают про 100 тысяч миллионов беженцев из Украины в России.
А что вас в этой цифре смущает?
Нет, меня смущает то, что когда мы говорим про новости относительно Украины или России, я не верю ничему больше.
Ну, вы не верите ничему, но...
Больше ни одному факту верить уже невозможно.
Ну, порядок... Юр, ну, давайте тогда с вами... Вот порядок примерно такой. Вы-то верите, что к вам идет, вам идет помочь, к вам на помощь отправляется колонна из 270 грузовиков? Или вас эта информация тоже не особенно...
Ну, вы знаете, мы уже привыкли в Украине абсолютно не верить всему, что говорит руководство России.
Вот.
К сожалению, доверие утрачено полностью, мы не можем ждать чего-либо хорошего. Все, что поставляла Россия до этого, не имело никакого отношения к продовольствию и медикаментам. Россия посылала сюда в основном оружие. На захваченных террористами территориях Донецкой и Луганской области российские наемники не организовывали мирную жизнь, не занимались коммунальным хозяйством, никогда не занимались поставкой лекарств в аптеки, продовольствия в больницы и вообще не занимались какими-либо гуманитарными вопросами.
Юрий, я вынужден вас прервать, но, к сожалению, это не так. Террористы занимались поставкой медикаментов людям, которые живут там. Я даже знаю людей, которые этим занимались. И более того, у них довольно четко и серьезно есть ответственные за распределение этих медикаментов. Однако это не отменяет того, что, конечно, они этим заниматься не должны. Но вы просто, может быть, не полностью информированы. Я знаю благотворительные организации, которые отправляют туда эти медикаменты. Я там встречался с представителями так называемой Луганской Народной Республики в Москве, которые просили присылать им медикаменты, поэтому они этим вопросом занимаются. Это медикаменты не для бойцов, а именно для людей. Например, инсулин, он не может быть нужен никому, никому, кроме людей, больным диабетом.
Уточнили.
Вот. Так. Ну, инсулин просто посылается, понимаете, инсулин собирается здесь, в Украине, и о том, что там катастрофа.
Да, он с двух сторон
посылается
приходит.
Из Украины, понимаете, поэтому опять-таки, по снабжению, по нашим всем больницам, домам. То есть никто не занимается коммунальной сферой. Я думаю, что, может быть, какие-то лекарства кто-то и поставляет из России, но, вы знаете, никто не занимается объектами жизнеобеспечения. Расскажите хотя бы про один пример, кто у нас занимается водопроводом или энергоснабжением. То есть ничего этого не было. Да, может быть, какие-то лекарства кому-то раздавали. Я скажу честно, про то, чтобы террористы поставили хоть в одну больницу лекарства, таких случаев не знаю. Мне, кстати, интересно, я бы с удовольствием хотел глянуть какую-то ссылку в интернете. Я смотрю все эти сайты каждый день, Life News, Русвесна, но до сих пор ни разу про такие гуманитарные акции не слышал.
Ну, вы можете сказать, я эту информацию знаю от доктора Лизы Глинки.
Может быть, она широко, к сожалению, не популяризируется почему-то. Я смотрю, когда российские блоги российских авторов, я вижу только про успехи ополченцев, про то, как они уничтожают укров, но почему-то не вижу на первых страницах российских СМИ информации о том, как кто-то помогает оккупированной территории. Я вам хочу сказать просто один наиболее показательный лично для меня в гуманитарной сфере. В Украине до российского вторжения был, конечно, нелегальный рынок оружия. И какие-то можно было купить, большим трудом можно было купить какое-то оружие. Буквально единичные экземпляры. Это было очень рискованно. И, скажем, большого объема оружия купить было нельзя. Сейчас, благодаря российским гуманитарным поставкам, в Днепропетровске, например, в Донецке, Луганске, Харькове, Запорожье можно свободно купить на рынке, например, такое уникальное российское оружие, как огнемет «Шмель» за 1000-1500 долларов. То есть это, скажем, у нас
цены,
в Москве дороже,
автомат,
да.
Цены на автомат Калашникова у нас составляли еще в мае 5000 долларов. Сейчас полный демпинг. Но Калашников, условно говоря, можно сказать, украли с украинского склада. Но вот РПО «Шмель», одноразовый гранатоогнемет, он не производился никогда в Украине и никогда не состоял на вооружении украинской армии. Вот. И когда эта гуманитарная помощь заходит в таких промышленных партиях, безусловно, поставки к поставкам консерв и к поставкам лекарств из России, особенно в составе конвоев, мы относимся очень осторожно.
Да, то есть я понимаю, что вы опасаетесь, что цены на оружие упадут еще больше после того, как этот конвой войдет на территорию Украины.
Безусловно, конвой, который сформирован на базе Таманской танковой дивизии, не может вызывать у нас никакой другой реакции.
Вот, Митя, я хочу все-таки вас спросить. Вы этим занимались. Вы примерно представляете, как это происходит. Но... Не этим. Но я хочу все-таки какие-то аналогии здесь найти. Я сегодня звонила в МЧС. Потому что нам объясняют здесь, в России, что МИД объясняет, что все это под эгидой МЧС. Я звонила сегодня замначальнику отделения. Вот у меня есть его совершенно конкретная фамилия, имя, отчество. Столько бумажек сегодня за день, столько звонков по этому поводу. Но я его потом... найду и вам оглашу этого человека как-нибудь уже чуть позже. Так вот, я ему звоню и говорю, что, пожалуйста, вы могли бы в нашем эфире выступить, рассказать, как вы формировали эту колонну. Он почему-то растерялся и говорит, нет, вы знаете, у нас все, что мы, вот вся информация, которая у нас об этой колонии, мы отдаем в агентство информационное. Угу. Я говорю, а почему бы не рассказать человеческие детали, как вот доставали, например, консервы, у кого вы их покупали? А я обратила внимание на кадрах, которые мы видим, что это консервы исключительно славянской фирмы. Половина контейнера набита консервами детским питанием одной и той же конкретной славянской фирмы. Мне вот, например, интересно, почему была выбрана эта фирма? Вот мне, например, интересно. То есть у меня какие-то вопросы есть.
Вам ответят по федеральному закону о закупках. Была выбрана эта фирма.
Ну а почему не отечественного производителя не поддержать? Представляете, сколько это денег ушло на закупку у этой фирмы этого детского питания? Это же тонны. Там оглашен список вот количества детского питания.
Может быть, вывозят то, что нельзя продавать по санкциям у нас. Словения же Евросоюз,
не
нет?
Под санкциями, по-моему, нет.
Словения же Евросоюз?
Хороший вопрос. Может быть. Так вот, решили быстро избавиться от этого.
Ну,
может быть. Это тоже, в любом случае, это повод для разговора.
Знаете, я вам хочу сказать, честно говоря, да. Вот то, что говорят всегда, и все, вне зависимости от людей, какого там ранга и откуда и прочее, в МЧС всегда то, что я слышал, не утверждаю, сам, что называется, не... со свечкой не стоял, но в МЧС всегда существовали некоторые странные серые схемы. Так очень многие говорят. Поэтому, почему там славянская фирма, а не российская, это может быть результат именно этой серой какой-то схемы. Не стоит искать в этом никакой конспирологии.
Вот, Мить, вы,
мне кажется, что тут вообще относительно того, что там внутри, беспокоиться не нужно. Конечно, там нет никаких никакого оружия. На мой взгляд, это если бы там было какое-либо оружие, не смогли бы они так, значит, громогласно обо всем этом заявлять. Вот. Зато я абсолютно уверен, что все это и гуманитарная помощь, и конвой, все это имеют исключительно популистские политические цели, что, в общем, с одной стороны, противоречит идее оказания помощи, с другой стороны, ну ладно, пускай они имеют, пускай помощь окажет хоть с популистскими, хоть с политическими целями, зато людям будет что поесть. Но с другой стороны, тут вот есть какая-то проблема, понимаете? Лучшая гуманитарная помощь, на мой взгляд, была бы, если бы оттуда были выведены террористы.
Да.
Да, вот это была бы лучшая гуманитарная помощь. А с едой как-нибудь, я думаю, Украина все-таки разберется сама.
Эта идея мне понравилась. Сначала я озвучила Антона Ореха на «Эхе Москвы», что хорошо бы эти 300 фур, вот потом Арсений Яценюк подхватил. Вот вы присоединяете уже целая партия за то, чтобы гуманитарная помощь шла тут. И я просто договорю, что он сказал, что все, что мы даем, это в агентство. Я спросила, а какое агентство, вы считаете, наиболее полно информирует нас о вашей помощи? Потому что я слежу, там совершенно никаких нет деталей. Он говорит, «Россия-24». Это не совсем агентство, телекомпания. Я говорю, то есть вы хотите сказать, что тот сюжет, который я вижу уже 5 раз подряд, один и тот же, о том, как формировались ваши контейнеры, а это ровно 3 кадра, где нам показывают мешки с мукой, ну, там говорят, что там мука, и еще два ящика вот этих славянских консервов, и это все, что мы, чем мы располагаем, он говорит, да, это вся информация, которую мы можем по этому конвою вам предоставить. Никакой дополнительной.
Поэтому я вам не говорю, не верьте тому, что там 270 машин. Их может быть не 270. Их может сколько? Там. Мы не знаем этого, мы этого не можем знать.
Но, я не очень понимаю, какой смысл вы это вкладываете. Я вижу
Я в это вкладываю смысл, что нам врут каждый день по любому поводу. И что если нам вдруг решили сообщить, что Россия вдруг начала помогать Украине, значит, в этом есть какая-то отчетливая цель.
Какая-то есть.
И цель эта, судя по тому, что это делает российское государство, вероятно, не в интересах Украины, скорее всего. Потому что пока что российское государство в интересах Украины не сделало ничего.
Ничего. Вот, Юр, я хочу теперь снова к вам обратиться опять по поводу географических вот этих деталей. Вот я в 17:30 видела сюжет ТВЦ. Последним, кто прорвался в эфир, это была корреспондент канала ТВЦ, которая сказала, что мы стоим в Воронеже. Сейчас мне приносят информацию, что да, эта колонна продолжает стоять в Воронеже. Она не движется в этот пункт, о котором мы с вами говорили, на границе Белгородской и Харьковской областей, потому что якобы Арсен Аваков написал в своем Фейсбуке, что мы на территорию Харьковской области этот караван не пропустим. Что вы по этому поводу скажете? При этом вроде бы, опять же, я хочу с вами это сверить, замначальника Совета Безопасности вашего сказал, что мы обеспечим ему, тем не менее, защиту этому каравану. Что там у вас происходит все-таки с приемом этой колонны, и что будет с ней дальше, чисто географически? Вот сейчас она в Воронеже, она что, пойдет потом каким-то обходным путем все-таки в Луганскую область? Как вы считаете?
Я думаю, что, вы знаете, не дадут, думаю, граждане Украины, вопреки даже, может быть, позиции чиновников, зайти сюда официально российской гуманитарной помощи, поскольку российский караван сейчас и слово «российская помощь», ну, здесь для нас это синоним такой абсолютного цинизма. Да, то есть действительно, нам нужно не российские конвои с гуманитарной помощью, нам нужно, чтобы российские конвои с оружием перестали заходить в Луганск и Донецк. Нам нужно, чтобы российская артиллерия, которая каждый день производит десятки обстрелов украинских войск, прекратила огонь по нашим бойцам, которые не отвечают на эти обстрелы. Украина потеряла от огня российской артиллерии у границы несколько сотен убитых и раненых. Да? И каждый боец на границе четко видит, откуда стреляют по ним. Да? И это видно по разрывам снарядов, по воронкам, по траектории и даже по маркировке этих снарядов. То есть по нашим частям, вот наша 72-я бригада механизированная, ее бронетехника была по сути расстреляна управляемыми снарядами «Краснополь» российского производства, которые выпускаются только в России, которых нет на вооружении Украины. И кадры уничтожения нашей боевой техники с удовольствием тиражируются во всех российских интернет-СМИ, на телевидении, вот, как свидетельство якобы действий ополченцев. Хотя, конечно, каждый человек в Украине, каждый военный, кто там находится, понимает, что это просто циничная ложь. Поэтому, знаете, вот эти вещи, игры, гуманитарную помощь, они вызывают Украине только раздражение. Для вас это тема эфира, а для Украины это вообще не тема. Я вам могу абсолютно точно сказать.
Конвой не проедет в Украину.
Не проедет.
Никто не примет здесь. Конвой не Украина не примет гуманитарную помощь, гуманитарный конвой из России. Если кто-то что-то хочет передать, пусть передают, на границе оставляют, и ага, то, что необходимо, будет передано, не более.
Ага, то есть есть такой вариант, что вот такой вариант, который устраивает украинскую сторону, что все эти 2000 тонн сгружаются в этом конкретном пограничном пункте, а дальше уже Украина придумывает, как их везти дальше, хотя сейчас никакого представления никто не имеет, и Красный Крест тоже говорит, что такого количества машин у них нет.
Ну, мы разберемся, что с этим делать. Просто для Украины это самая большая проблема, это, к сожалению, вот российская помощь. Да? Поэтому слово «российское» у нас вызывает уже настороженность, а у тех людей, которые уже потеряли близких, погибшими, ранеными в этой войне, вызывает просто ненависть. У нас официальные потери вооруженных сил уже свыше 600 человек убили. Да, и как минимум 3000 человек находятся в госпиталях на излечении. Поэтому говорить здесь про какую-то российскую помощь, это, вы знаете, для большинства людей это не просто неинтересно. Они сами придут и сделают все, чтобы ни один российский конвой сюда не прошел.
Ну, тогда, вот тогда, извините, что я высказываю сейчас абсолютно личное мнение, тогда нужно было все-таки четче, без всяких нот МИДа, мы согласны принять. Но тогда, если Украина официально не готова принять такую помощь, то, что сказал сегодня Аваков, что мы не хотим принимать, мы принципиально не будем принимать, наверное, Юр, но нужно было об этом как-то сказать четко, без вот этих странных нот вашего МИДа, который всех запутал.
А Аваков сегодня почитайте на Фейсбуке.
Прочитали.
Он прямо сказал, в каком виде он видит российскую помощь от Путина. Ну, абсолютно четко, мне кажется.
Ну да, я могу прочитать тем, кто Фейсбук не читает. Это провокация циничного агрессора на нашей территории недопустима. Вот не будет пропущены. Пусть эти 30 тонн соли Путин, которые, ну, в общем, посыплют себе, не буду уже там три точки ставить, куда Путин должен эти 30 там, тысяч тонн соли. Давайте все-таки про соль, Митя, с вами еще раз. Я вот что хочу вас спросить. Как вы считаете, вот такого рода помощь, вот такой караван, как он формировался? Это все равно, ну, вы говорите, не 270, пусть
я
хорошо, 100.
Я говорю, мы не можем знать.
Ладно, давайте, мы не можем знать 270, порядок примерно, вот, хорошо, 3 километра в длину. Вот 3 километра в длину фиксирует вертолет. Как он наполнялся? Вот мы видим фабричные упаковки, явно со складов, вот эти мешки. Люди, которые собирали по всей Москве эту помощь, думают, что там колготочки, штанишки, все, что
это
они несли.
Это не помощь, которую люди собирали со всей Москвы. Это не та помощь, которую собирают в этих палаточках, которые стоят по всей Москве. Та помощь, которую собирают в палаточках по всей Москве, это вполне достоверно известно, контрабандистским путем поставляется в Луганск и Донецк, и это помощь напрямую воюющим людям, ну, то есть не детям и не больным, потому что там собираются тепловизоры, разгрузки военные, там какие-то ремни, ножи, приборы ночного видения,
рации. Чем поможет?
Ну, да, одновременно с этим, значит, рассказывают про помощь детям Донбасса, которых проклятая киевская хунта там убивает и прочее, да, но вот почему-то при этом детям Донбасса не детское питание собирается, а рации Кенвуд. Вот, собственно, вот эти вот палаточки, которые поставлены так называемым благотворительным фондом святителя Тихона. Вот сейчас в РБК вышло расследование неделю, наверное, назад журналистов Фариды Рустамовой, по-моему, о том, что все это, в общем-то, просто прикрытие, что ну, это практически получается контрабанда, и это все крышуется московскими властями. То есть московские власти открыто говорят, что мы вот, понимаем, как нужна помощь, поэтому мы дали разрешение на там, 100 точек сбора в Москве. Вот. При этом по документам собирать они эту помощь не могут, никаких документов с другой стороны о приеме этой помощи нет, никаких документов о переходе границы у них нет, никаких отчетов о финансовой деятельности у них нет, ничего нет. Вот. То есть они нарушают полностью закон об НКО. Там, это серьезно об этом говорить бесполезно. То есть это просто у нас на глазах по всей Москве собирают помощь для тех, кто там воюет. Поддерживают одну из воюющих сторон.
Но вот эта помощь идет уже совсем точно через незащищенные участки границы.
Эта помощь, конечно, она идет с проводниками, да, через все вот эти вот обычные пути доставки контрабанды. Вот, через неконтролируемые участки границы. Но то, что едет от МЧС, это, более того, МЧС не принимает чужой помощи практически никогда. Это, скорее всего, либо Росрезерв, либо это где-то куплено с каких-то складов. То есть вот мы сколько раз не пытались МЧСу предложить помощь, когда там было и наводнение в Крымске, и наводнение на Дальнем Востоке. Это требовало довольно больших согласований, довольно долгого времени. И в итоге МЧС нам давал просто свой самолет, чтобы мы, скажем, на Дальний Восток отправляли гуманитарную помощь. То есть в колонну МЧС встроиться со своим там кулечком невозможно. Так не бывает. Вот. Поэтому это то, если это МЧС собирает, то это точно грузы МЧС с их складов, может быть, со складов Росрезерва.
То есть абсолютно в чистом виде это помощь государству.
Совершенно
за счет
верно.
Бюджета.
Да,
в чистом виде. Купленное, запасенное, понятно. Давайте послушаем, что хочет спросить или сказать Алексей из Карачаева-Черкесии. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Радио Свобода. Ну, я вот хочу сказать, что Россия за это еще очень сильно поплатится. Вот, за то, что не вела войска на Украину. Мы за это заплатим еще миллионами жизни. Еще Украина нападет на нас и будет нас бомбить. И вот хочу еще сказать насчет Боинга, малазийского. Uh-huh. Ну, я скажу причину, почему он упал. Потому что малазийцы подбили сами себя. Вот как в Одессе сами себя подожгли, как Беркут сам себя.
Ну, это вы иронизируете. А если без иронии, вот так, давайте без этих шуточек.
Ну как, если это в Одессе сами себе попадают?
Ну хорошо, ну хорошо.
Вообще, вы знаете, вот история с гуманитарной помощью, она примерно вот такого же вообще масштаба, что эти сами себя подбили, сами себя подожгли, а мы им еще и гуманитарную помощь туда отправим. Вот это вот картина мира, да, которую здесь транслирует нашему обществу. Я согласен со слушателем.
Алексей, вы закончили или что-то у вас еще есть?
Я радиослушатель с 40-летним стажем. Я постоянно слушаю. Кроме Радио Свободы ничего не слушаю.
И вот мы вас научили-то. Вот мы научили.
Ложь, а где правда. Постоянно врут. И вот киевское радио врет.
Вы знаете, вы, Алексей, не отключаетесь сейчас? Вот я хочу, чтобы Юрий Бутусов с вами как-то поговорил непосредственно. Юрий, Алексей считает, что вот напрасно Россия не вела войска, потому что Украина же, его нападет, разбомбит.
Коварно.
И как жить, да. Что вы скажете по поводу таких мнений?
Философ, да, российский, украинский Михаил Жванецкий сказал так, что история России – это борьба невежества. Это к Украине относится в полной мере. Вот понимаете, в том-то и проблема у нас, что уровень интеллектуального развития, уровень образования у большинства людей, которые являются потребителями продукции Первого канала, Life News и других российских СМИ, он не позволяет им критично мыслить. Мне кажется, что в современном мире человек, который видит решение всех проблем исключительно в войне, это человек, который просто не читал и не учил, к своему несчастью, в школе истории, который не знает ни про Великую Отечественную, ни про Чехословакию, ни про Венгрию, ни про Афганистан, ни про Приднестровье, ни про Абхазию, Грузию. Это человек, который живет в своей скорлупе, и в этой внутренней тюрьме получает такие передачи от надзирателей Эрнста и Киселева.
Понятно. Алексей, вы еще с нами на связи?
Я не смотрю ни телевизор, ни радио, не слушаю, только радио «Свобода». Я вот разговаривал с беженцами, ну, которые с Украины. У нас больше 300 человек живут они в Донбассе. И вот они рассказывали, какие зверства устраивают, ну, это, правый сектор, там, бандеровцы, какие устраивают. И говорят, хорошо, что мы убежали. И вот если бы...
Подождите, Алексей, подождите, стоп. Алексей, вы сами разговаривали с беженцами?
Да, я с ними, с многими разговаривал. Да, первая партия была 70 человек, а сейчас уже больше 300 человек. С ними сам разговаривал, да. И они все рассказывают, какие зверства устраивают. И если бы мы вели войска, не было бы разрушений, не было бы этих беженцев, не было бы этих смертей. Все было нормально.
Я совершенно...
Это все-таки серьезно.
Да. Алексей, спасибо большое вам за звонок. Я тоже слышу по телевизору рассказы беженцев. Действительно, совершенно реальные люди. Это не актеры. Они приезжают и говорят о зверствах. Потом, когда начинаешь проверять... Вот мы несколько раз пытались проверять рассказы беженцев совершенно как из каких-то конкретных городов. Они пересекают границу. Их очень хорошо принимают. Их прекрасно устраивают на территории Российской Федерации. Мы просим нашего Собкора разобраться с его судьбой. И когда эта цепочка начинает протягиваться, оказывается, что совсем не так, что он жил не там, что обижали его не те, и вообще ничего этого не было. У нас уже несколько таких историй расследований. Поэтому принимать на веру ничего, к сожалению, нельзя. В том числе и вот такие вещи. Насколько я это понимаю, вот по крайней мере, по аналогичным ситуациям. Виталий Злобни, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Свое мнение выскажу.
Давайте.
Это была, в общем-то, идея Кремля, гуманитарной помощи Донецкой республике, ну и Луганской адресной. Она изначально была порочной. Ведь, вы понимаете, Киев никогда не допустит помощи со стороны России, адресной для Луганска и Донецка. Ну и со второй, с другой стороны, Украине помощь нужна, независимо от того, где живут женщины, там старики и дети, в Донецке, Луганске или в Сумах. Тут Киев выглядит нелепо. В любом случае помощь надо принимать. Тут Киев в политическом смысле в проигрыше. Но смотрите, что такое 270 КАМАЗов? Ну, это, в общем-то, больше символика. Лобня, наверное, за неделю больше потребляет и продуктов, и всех остальных грузов. Ну, мое мнение сводится к такому, значит, посылу.
Что надо было принимать, да?
Да. Это сплошная взаимная дурь. И со стороны Киева, и со стороны Москвы. Сплошной политес. Надо больше заниматься договоренностями, а не политиграми. Спасибо.
Я не совсем понимаю, почему было бы не сгрузить это все на границе. На мой взгляд, конечно, помощь оказывать нужно. Единственное, что помощь нужно оказывать только тем, кому она нужна. То есть не сторонам конфликта, а мирным жителям.
Давайте Якова Александровича из Киева. Вот дозвонился нам слушатель из Киева, что редко бывает. Здравствуйте, Яков Александрович.
Знаете, у меня такое предложение.
Да.
Вот кто... гуманитарной помощи со стороны России. Я предлагаю эту всю войну, которая идет на территории Украины, перенести на территорию России, и мы должны отсюда вам гуманитарную помощь. Мы знаем, что гуманитарная помощь, которая в Крым пришел, сейчас гуманитарная помощь, которую мы не просим абсолютно,
да,
едет к нам. Вот хорошо было бы, если эта гуманитарная помощь вот там, в этом Чечне, там еще где-то, вот там это бы хорошо было бы.
Спасибо вам за звонок. Понимаете, какое дело? Вот я, коллеги, это такой очень непростой вопрос. Юрий говорит, он не просит тоже. Мы не просим. Вы звоните из Киева, Яков, и говорите, вы не просите.
Жители Луганска, вот жители... безусловно, просят.
Да. Вот безусловно. Понимаете, что... А им совсем она бы не помешала, вот эти 130...
Но вопрос в том, что это гуманитарная помощь, даже если бы мы ее туда доставили, привезли и раздали бы, да, это было решением следствия, а не причины. То есть причина в том, что там идет война. И войну развязала не Украина.
И зеленкой ее не намажешь.
Вот. И для того, чтобы жители Луганска могли нормально питаться, для этого нужно прекратить войну, а не заваливать их едой.
Не таким должно быть решение.
Конечно.
По-настоящему. Я все-таки, знаете, извините, что я все время об этих фургонах, про которых вы, в которых не очень верите, но тем не менее, сам объем, допустим, пусть это 2000 тонн, 2000, это как вообще сопоставимо с другого типа караванами, с другими? Это, можно сказать, что это самая большая гуманитарная акция?
Это очень много.
Вот,
это
я хочу
очень
спросить.
Много. Когда мы отправляли, скажем, гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, вот мы отправляли 150 тонн из Москвы, 100 тонн еще, по-моему, около 100 тонн там. Вот, то есть у нас было 250 тонн, по-моему, груза. Это было несколько самолетов практически. Вот Ил-76.
250 тонн, а да. Тут 2000, а то 2000, есть ровно да, 8 раз
да,
больше.
Да, 8 раз больше. То есть, опять же, вопрос политический и вопрос благотворительный. Конечно, с точки зрения благотворительной помощь нужна. И людям нужна эта помощь, и людям нужна и генераторы, и одежда, и продукты питания. Да? Но вот политический вопрос. То есть тут все говорят о политике. А мне кажется, что с благотворительной точки зрения, да, с точки зрения человеческой, простому человеку, mm-hmm. жителю Луганска нужна еда, вода и все остальное. И если, но она не может быть от одной из сторон конфликта.
Да. Давайте послушаем, что думает Елена Моисеевна из Москвы. Здравствуйте, Елена Моисеевна.
Здравствуйте, Елена. Я, к сожалению, вашего отчества не знаю.
Я Александровна, но это совершенно не важно в этой ситуации. Да.
Я, во-первых, хочу сказать, что я была около посольства Украины.
Вчера.
Я видела, как относится наша власть к тем, кто выражает сочувствие, собственно говоря, жертвам Украины. Такова была цель. И уже одно это, если бы я не знала всего остального, меня бы убедило, что не таким вот энтузиастом, как у вас в студии, а государством организованный конвой, это в лучшем случае какая-то подставы для приглушения общественного мнения, что ли, и никак не имеет целью оказать реальную помощь. И прекрасно они могли вычислить, что Украина на таких условиях ее не будет принимать.
Да.
И второе, вот этот Алексей, который вам звонит, вы, наверное, и сами помните, он звонит регулярно одними и теми же словами.
Я тоже, да-да, я ему каждый раз говорю, да что же, точно, да-да.
Вы очень вежливая. А такое впечатление, что этого человека приплачивают за эту нетрудную службу. Но даже если он разговаривал с этими беженцами, я еще раз повторяю, я старая женщина, я помню советскую жизнь, и я абсолютно убеждена, что даже если это реальный беженец, то им сказали, ну вот мы вам дадим жилье, а вы за это всем рассказываете, что вот было так-то и так-то.
Я не думаю, что им кто-то говорил, я думаю, что это просто попытка, когда вот ты приезжаешь в новую страну, чтобы тебя здесь приняли лучше, пожалели больше, помощи оказали больше, для этого нужно каким-то образом вот сделать, ну, вызвать к себе большую жалость.
Нужно. Немножечко театра не помешает.
Но мы не можем, людей, которые потеряли свой дом,
не
или
можем,
у которых дома
да.
идет война, мы не можем их обвинять.
Обвинять ни в чем не можем, пока мы не начнем проверять какую-нибудь конкретную историю какого-то Остапа Бендера. Мы проверяли две. И как-то вот так совпало, что они обе...
Но это не значит, что остальные тоже Остапа
Бендера. Но когда говорят о зверствах правого сектора, люди, которые приезжают там из Луганска, где нет, ну, это для меня, понимаете, у меня вызывает это масса вопросов.
Не стоит идеализировать правый сектор. Все-таки это действительно бойцы, люди с оружием, которые действительно воюют и которые вполне могут устраивать какие-либо зверства. Да? Они вполне могут кого-то убить, кого-то могут убить... Ну, мирные жители гибнут во время военных действий. Да? Это можно выдать за зверство правого сектора. Является ли это целью правого сектора? Думаю, что нет.
Ну, вообще,
знаю, что нет.
Это вот
знаю,
так
что
вот
убийство мирного населения Луганской области
не является.
Так
же, как и национальная гвардия, так же, как украинская армия. Не является, хотя это представляется ровно так здесь,
да?
Что они целятся в эту поликлинику.
Зато
в
я совершенно точно знаю, что вот, например, люди, которые воюют с ними с другой стороны, ставят, там, скажем, свои установки какие-то, да, залпового огня в мирных кварталах, для того же жилых кварталах, для того, чтобы в ответ прилетало что-то, и из-за этого страдали бы люди, и здесь, в Москве, рассказывали бы о том, что Порошенко бомбит свои города. Именно поэтому они ушли из Славянска в Донецк.
Вот, да, такое тоже, к сожалению. Юрий, я хочу спросить вас об таком военном аспекте всей этой истории. Вот мы когда услышали о том, что, возможно, этот пункт не примет на границе с Харьковской помощью, с Харьковской области эту помощь, пошли разговоры о том, что колонна переместится, пойдет в сторону Ростова и попытается пересечь эту границу в пункте Должанское. И я даже, вы знаете, на какой-то момент испугалась, потому что это уже Луганская область, это уже, мне показалось, что это неконтролируемый участок. Или контролируемый, наоборот, боевиками, сепаратистами. Потом мне дали карту, вот эту карту, которую делает наша украинская служба сейчас. Все видите, вы видите ее на экране, что этот участок все-таки уже, вот он желтенький, он уже отбит национальной гвардией, украинской армией. Так ли, правильно ли то, что если вдруг эта колонна попробует пересекать вот границу в этом месте, то она не сможет беспрепятственно войти, потому что это действительно уже контролируется другой силой. Просветите, пожалуйста.
А нет, Должанский не находится под контролем украинских сил. Угу. Вот, поэтому наших войск, наши войска там надежно территорию не контролируют. Но я вам могу сказать на 200%, что колонна через Должанский не пройдет. Дело в том, что российская артиллерия накрывает просто по площади целые районы. Снесены многие села просто до основания. Поэтому это те места, где наши войска несут наиболее тяжелые потери. Поэтому там местность очень плотно заминирована для того, чтобы воспрепятствовать движению украинских военных колонн. Поэтому никто не направит Должанский гуманитарную помощь.
Перестанут бомбить на один день.
Дело в том, что там все заминировано. Там очень высокая плотность минных заграждений. Вот. Поэтому там никто не поведет туда никакую колонну, вы увидите, это просто невозможно. Если колонна будет заходить через неконтролируемый участок границы, это будет только изварено.
Это будет изварено. А там что? А там это возможно? А там это будет уже считаться вторжением?
Ну, это не будет считаться вторжением, там же никто не контролирует ситуацию. Я вам хотел о другом немножко сказать, Елена Александровна, для российских слушателей вот пару фактов, которые, мне кажется, должны бы помочь немножко осмыслить происходящее в Украине. У нас первое место по количеству мобилизованных граждан, которые служат в украинской армии, держит Днепропетровская область, преимущественно русскоязычная область. Наибольшее количество людей в процентном отношении, процент мобилизованных, которые пошли в армию, дала Николаевская область, русскоязычная. А у нас наибольшие потери погибших – Днепропетровская область. У нас 25-я воздушно-десантная бригада, та самая, которая в Славянске в апреле сдала несколько своих БМД, когда их блокировали местные жители в Славянске, сегодня стала одним из лучших ударных частей украинской армии, это именно она захватила стратегическую высоту Саур-Могила и держит ее сейчас под огнем российской артиллерии. Мне кажется, что россияне должны понять по этим фактам, по общению с своими родственниками, что эта война не правосеков, не галычан и не бендеровцев, скажем, с русскоязычными жителями. Это война русскоязычных украинцев с русскоязычными украинцами, которые усилены боевыми группами российских наемников. И мне кажется, что россияне должны задуматься над теми фактами, которые убедительно показывают всю ложь кремлевской пропаганды и весь абсурд тех обвинений в угнетении прав русскоязычных, которые мы сейчас наблюдаем в российских СМИ. То есть объективные вещи, цифры погибших, тех, кто отдает свою жизнь за Украину, и кто мобилизован, кто является основой украинской армии, которая ведет бои на Донбассе, да, это русскоязычные граждане Украины.
Можно
нужно осмыслить и понять.
Можно я добавлю еще, что до появления господина Гиркина в этом регионе ни один русскоязычный житель Украины от рук украинских военных не погиб. Ни один.
Никогда.
Юр, я все-таки уточню по поводу изварина. Вот вы сказали, что это не будет считаться вторжением. То есть, когда колонна заходит на неконтролируемых участках границы, это... Ну, это... Что это?
Ну, это может быть. Она может подвергнуться обстрелу, безусловно. Никто не знает, что в этих фурах. Дело в том, что фуры транспортные широко используются российскими боевиками для перевозки боеприпасов. Если вы посмотрите видео, которое в десятках, сотни видео, которое выложено mm-hmm. в движении военных колонн наемников по Донбассу, всегда колонну танков сопровождает 1-2 фуры, на которые перевозят запчасти, mm-hmm. боеприпасы. Вот. Далее. При обстреле украинских войск, особенно в населенных кварталах Донецка и Луганска, там, где размещены украинские позиции, рядом с которыми аэропорты в частности, боевики используют такой тактический прием. Они устанавливают минометы прямо в кузове фуры, снимают с нее крышу, ведут беспокоящий огонь и быстро переезжают. То есть, по сути, фура для них – это маскировка и прикрытие для ведения террористических атак. Поэтому, разумеется, любая фура, которая может быть ночью, которая может ночью идти из России в Украину, может рассматриваться как абсолютно законная военная цель.
То есть, это не будет считаться вторжением, а это будет считаться неким объектом, который представляет собой военную опасность, угрозу.
Давайте начнем с того, что этот объект не получает разрешения на пересечение государственной границы.
Все,
что дальше с ним случится, это уже решение властей той территории, на которую он переходит, то есть государство Украина. Вот. И что они с ним сделают, это их решение.
Это их личное уже право.
И, как совершенно справедливо говорит Юрий, есть основания полагать, совершенно небеспочвенное, что фуры могут быть использованы в двойном назначении. Мы не знаем, что внутри. Вот, поэтому, давайте сделаем так, по-другому. Что бы сделала Россия, если бы Украина в данный момент перевезла без согласования с Россией 270 фур непонятно с чем через границу?
Очень понятно, что
для начала бы Россия их остановила и дальше бы не пустила. Да, если бы фуры все равно проехали внутрь границы, что бы с ними делали? Задерживали бы как-то.
Трудно вообразить способы, которыми бы задерживали. Думаю, они были достаточно жесткие бы. Иван из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, в принципе, можно предложить такую им, чтобы до границы России довезли эти военные, оставили эти фуры, покинули, пришли украинцы, забрали эти фуры вместе, проверили и дальше сами... Водители уже украинцы, везли, и армия уже сопровождала украинская.
Тут есть одна проблема, вы понимаете? Дело в том, что тогда эти фуры не смогут проехать в Луганск, потому что туда никто не пустит 270 фур, контролируемые украинскими военными. Mm-hmm. Потому что Луганск в данный момент находится под контролем других военных сил, под контролем террористов. Поэтому, к сожалению, это тоже невозможно.
Вот оно что, да я как-то не сообразила, действительно. Иван, продолжайте.
Это смысла не было отправлять России эти фуры?
Конечно, не было. Но помощь-то нужна все равно людям, понимаете?
Может, но как она переправит помощь туда, где не контролируют, невозможно.
Потому что в таких ситуациях помощью должна заниматься не правительственные, не государственные организации. Такие, как, например, Международный Красный Крест.
Он может использовать... Кто имеет мандат для обеспечения таких вещей?
Совершенно верно. Хочу, кстати, дорогим слушателям сказать, что благотворительный фонд «Предание» российский занимается легальной доставкой и покупкой гуманитарной помощи в Украину, в Донецк, Луганск и прочие города, которые, в том числе там в Славянск. То есть,
через Украину?
Не только через Украину, и через Россию, и через Украину. В основном, конечно, пересылаются деньги официальным путем, и там закупается все, что нужно, когда это было возможно. На данный момент, я так понимаю, что с этим большие проблемы.
Смотрите, а возможно ли было? Давайте все-таки в хороший какой-то вариант рациональный попробуем предложить. Мы уже поняли с этим конвоем, что это была изначально такая авантюра, обреченная, не имеющая никаких шансов.
Может быть, у них была договоренность с Международным Красным Крестом?
Который говорит, сначала договоритесь между собой. Мы сегодня слушаем заявление Красного Креста.
Вчера заявление Красного Креста были другие, они сказали, мы до сих пор не получили все документы.
Да.
То есть они что-то получили.
Что-то получили, но не все, а сегодня сегодня они говорят, пусть Россия и Украина договорятся между собой.
Видимо, их тянули, их раздирали, да. Их Международного Красного Креста есть вполне четкая алгоритмичность действий, которые они должны, вот последовательность действий, которые они должны придерживаться.
Но, хорошо, допустим, вот с этим конвоем нам все равно, всем более-менее понятно, что это какая-то странная история, которая, скорее всего, в лучшем случае вернется домой из Воронежа, в Москву, в Нарфоминск. А куда она денется?
Я думаю, что нам еще придется понаблюдать за этим конвоем.
Понаблюдать. Затаиться. Ну, в общем, даже не хочу предсказывать. Но существует ли, вот я вас обоих тогда хочу спросить, существует ли другой вариант? Вот есть другие организации в России, есть честные фонды, есть проект «Нужна помощь РУ».
«Нужна помощь РУ» не занимается помощью Украине.
Она не занимается. Но, допустим, есть другие организации, которые хотят помочь Донецку, Луганску. Вообще, вот не как Донецку и Луганску, а как братьям,
мирным жителям
которые страдают. Могут ли они это технически осуществить через территорию Украины, вот ввести официально на Украину, и может ли потом украинская сторона передать в Луганск и в Донецк такого рода помощь?
Украинская сторона в Луганск и Донецк не может, естественно. То же самое, что и с конвоем.
Не может.
Да.
Тогда...
Это могут сделать обычные люди, сотрудники международных организаций, правозащитных организаций, и, там, благотворительных организаций. Вот, например, Виктория Ивлева ездила в Славянск, когда он был под контролем товарища Гиркина, и ничего, проехала на обычной машине, привезла с собой огромное количество...
Украина разрешила провезти, то есть она провезла это через украинские пункты,
да,
с собой?
Да она ни у кого не спрашивала. Через украинские пункты, через пункты террористов она это провезла. Просто села в машину и привезла, то есть доехала на поезде до Харькова, оттуда купила все, что нужно, села в машину, проехала через блокпосты, привезла, завезла, ну, открывает дверь, смотрит, едет одна тетка.
Ну, одна тетка, это такая, это мелкая история, она никому, конечно...
Какая мелкая? У нее машина была полная вся, она много раз это сделала.
А, вы имеете
конечно,
в виду, что она это делала регулярно?
Конечно, это дело от фонда предания. Но вот таких, к сожалению, как она, очень мало. Доктор Лиза ездит регулярно туда, помогает, закупает все, что и в больнице, и для жителей, для беженцев, которые оттуда приезжают.
Так, я понимаю теперь схему. Они приезжают, как вот граждане, их не трогают пограничники, они приезжают, закупаются и едут уже дальше по договоренностям. Юрий, тогда к вам вопрос. Мы сегодня уже целый день слышим от украинской стороны, что у нас свой пойдет караван, что мы свои фуры отправим туда. А как, если Митя говорит, что невозможно, что нет у Украины контакта такого с Луганской, Донецкой областями, что те возьмут эту помощь, пропустят эту помощь. Как?
Ну, на самом деле, вы должны понимать, что в зоне боевых действий для граждан Украины существует свободное сообщение с украинской территории. Украинские войска не останавливают движение украинских граждан, которые выезжают из Донецка и из Луганска. Их останавливают только блокпосты террористов. Вот, в частности, сегодня были десятки задержаний подразделения чеченских наемников в Краснодоне, выставило ряд блокпостов и просто подряд всех мужчин, которые ехали в машинах, жителей Краснодона, да, начали осуществлять их захват и, скажем, с неизвестными целями. Они взяты в заложники. Украинские войска никаких препятствий людям с местной пропиской не чинят. Поэтому люди спокойно могут выехать на выезд, приехать, забрать любую помощь.
А въехать обратно можно?
Абсолютно. Нет никаких препятствий.
Ага. Вот этим и пользуются.
Ага. Нет, вы скажите про контейнер, вот про массовое такое. Это все мы говорим о таких частных, челночных.
Контейнер завести, я не знаю, как это возможно. Возможно, можно и контейнер завести. Но просто это очень рискованно, какой водитель туда повезет груз. Угу. Там массово воруют эти фуры, угу, похищают водителей.
Понятно.
И там проблема с тем, чтобы оттуда выехать. Въехать туда, наверное, можно с грузом, а попробую оттуда вернуть фуру.
Если вы хотите помочь, помогайте доктору Лизе. Или помогайте благотворительному фонду предания. В России это те организации, которым можно доверять.
То, что мы наблюдаем сегодня, это не выход.
Конечно,
это не выход. Хотя мы продолжаем с интересом следить за судьбой этой странной колонны. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, до свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.